Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа «По святым местам» приехала в Катав-Ивановск. Этот город находится в Челябинской области и свое название получил благодаря одноименной реке Катав. А вот почему Ивановск, узнаем, познакомившись с историей и местным храмом. Мимо нашего храма вы уж точно не проедете. Видите здание с белыми колоннами? Так нас по телефону инструктировал батюшка, пока мы ехали в Катав-Ивановск. И поэтому, как только мы прибыли в город, то сразу же попросили рассказать о такой необычной архитектуре церкви.
Храм был построен в 1824 году на средства княгини Анны Белосельской, Белозерской, владетельницы завода, который располагался также на территории города Катав-Ивановска. До этого, до 1824 года, на территории города находился деревянный храм, но так как город разрастался, то, соответственно, княгине было принято решение построить каменный храм. Вот наш храм очень удивительный, необычный для православного зодчества, для православного храмостроения.
Так почему же в небольшом провинциальном городе был построен такой храм, больше, по признанию некоторых архитекторов, похожий на польский костел?
Управляющим завода, местного завода, были вот именно поляки. Вот, соответственно, во многом они, скажем, влияли на выбор архитектуры строений, как храма, так и дома управляющего. Вот буквально в 30 метров от храма находится бывший дом управляющего завода.
Анна Григорьевна Белосельская была наследницей своего деда, богатейшего купца-кранопромышленника Ивана Мясникова, основавшего Катав-Ивановск. Собственно, и Ивановском город стал по имени своего строителя. Так вот, говорят, что княгиня, жившая среди красот Петербурга, также была неравнодушна к западному стилю. А еще известно, что уже в наши дни историки отправили фото и зарисовки храма с запросом в архив и получили ответ из Польши. Там сказали, что внешне храм напоминает собор святых Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова в городе Люблине. Был чертеж просто скопирован или Белосельские пригласили зарубежного архитектора, неизвестно, но храм получился необычным для Урала и очень красивым.
Сейчас мы находимся на верхнем этаже храма. Вообще двухэтажные церкви встретишь нечасто, но в этом городе именно такой храм. А еще в 19 веке здесь было не только два этажа, но и две колокольни.
Вы наверняка их уже заметили на старинных рисунках и фотографиях этой церкви. К сожалению, после революции колокольни были утрачены.
Разрушение храма началось примерно где-то в 1929 году. Сначала снесли верхний ярус колоколен, колокольни отправили на местный завод на переплавку. Впоследствии, в 30-х и годах, продолжалось дальнейшее разрушение храма, его внешнего вида, фасада. Срубались колокольни, сначала верхний ярус был снесен, затем средний ярус срублен. Вот таким образом была сделана двускатная кровля храма.
Тогда поспешили сломать и водостоки, что привело к тому, что вода от проливных дождей, а потом и крепкие морозы разрушали церковь.
В 90-х годах, когда храм был возвращен верующим, вот, внешний вид храма он был очень плачевный. Вот, печалил верующих христиан, вот, в силу того, что понимали, огромные средства нужны на восстановление этого каменного храма.
Но даже в полуразрушенном виде церковь была дорога катав-ивановцам. Люди начали молиться в надежде на то, что когда-нибудь они смогут вернуть Дому Божию прежнюю красоту.
после закрытия храма стали уничтожать росписи, а вот здесь, на втором этаже, сделали клуб для рабочих. Внизу же располагался кинотеатр.
И когда уже в 2014 году на втором этаже начались реставрационные работы, строителей ждала необычная находка.
Кто-то из старожилов вспомнил такое предание, рассказ, что когда храм был закрыт и уничтожались росписи, вот кто-то из верующих, власти определили, назначили людей, кто будет уничтожать эти росписи, и среди них оказался верующий человек. Безусловно, рука у него не поднялась на уничтожение вот, икон, а, соответственно, вот, стали рассказывать, что он тайне, каким образом это ему удалось, я не знаю, но тем не менее он не уничтожил росписи. Вот в том месте, где ему определили разрушать иконы, вот, а просто их заклеил, да, закрасил известью. Ну, соответственно, весть дошла и до нас, стали искать, где бы вот, действительно это соответствует действительности или просто выдуманная история. Но, тем не менее, в действительности мы нашли вот эту фреску, вот, действительно икона сохранилась, икона Новозаветной Троицы.
Обретение этой фрески выпало на юбилейную дату – 190-летие храма. Вот такая благая весточка из прошлого, как здесь говорят. Но реставрационные работы наверху будут продолжаться еще долго.
На сегодняшний день мы видим последствия того, что крыша протекала, и нужен не один еще год, а может и десятилетие, чтобы просушить вот, и стены, и потолок, свод храма верхнего. Потому и в верхнем храме богослужение совершается редко. Стараемся на престольный праздник Казанской иконы Божией Матери, как летом, так и осенью, а также пасхальную седмицу совершить богослужение в верхнем храме.
О почитании казанского образа в Катав-Ивановске можно узнать, услышав об одной из храмовых святынь. Старинный древний образ очень любим горожанами.
Кто, как не Божия Матерь, знает нужды, потребности каждого человека, а в большинстве люди приходят с молитвой, с просьбой о своих детках. Вот, соответственно, и икона Божьей Матери вот, очень почитаема в нашем храме.
В церкви немало старинных икон. Уже после революции и гражданской войны власти не раз принимали решение о закрытии храма. Дело это откладывалось, и за это время горожане успели спасти иконы.
Когда храм открыли, не этот, а православное общение отдали здание Старообрядческого храма. Многие верующие вот те иконы, которые брали на сохранение, принесли в этот храм. Вот, и долгое время, до 90-х годов, именно в этом Старообрядческом храме верующие православные христиане собирались для совершения богослужений. А впоследствии, когда передали это каменное здание верующей общине, вот, соответственно, со Старообрядческого храма иконы были принесены в этот каменный храм.
Город и храм неразрывно связаны между собой. В день престольного праздника Нижнего Предела отмечается и День кота в Ивановском.
В 90-х годах прошел референдум, и многие жители города высказались за то, чтобы храм вернули православной церкви и использовали это здание по назначению для собрания верующих, для совершения богослужения.
Рождество Крестителя стало общегородским праздником, ведь недаром в названии города упоминается имя Предтечи Господа.
Нижний храм, он считался зимним. так как архитектор предусмотрел, чтобы нижний храм отапливался. Рассказывают старожилы, рассказывают, что котлы находились в подвальном помещении, вот, и дымоход, находился в колоннах. Вот здесь в храме 4 колонны, и в каждой колонне предполагалось, что вот был дымоход. Насколько это соответствовало действительности, с точностью сказать не могу, но тем не менее старожилы рассказывают, что именно таким образом храм отапливался.
Пасхи до праздника Покрова Пресвятой Богородицы молились на втором этаже.
Смена богослужения происходила следующим образом. На Пасху совершался крестный ход. Вот, так как нижний храм зимний, соответственно, богослужение начиналось в нижнем храме. Далее верующие вместе с духовенством выходили на крестный ход вокруг храма при пасхальном богослужении. И, обойдя вокруг храма крестным ходом, поднимались уже на второй этаж, и там уже совершалось пасхальное богослужение до Покрова Божьей Матери.
Торжественные богослужения повторялись в обратном порядке. Сначала служили в Казанском пределе, а потом спускались вниз в теплый храм. Восстановить традиции богослужения и само здание во всей полноте еще предстоит прихожанам.
Трудный путь для храма вот по сегодняшний день. Вот некоторая часть северной стены, северного фасада храма еще не отреставрирована, не отремонтирована. Вот, но надеемся, что все-таки с Божьей помощью все это удастся нам восстановить. И даст Бог, возможно, и колокольни восстановим.